Глава 8. Свет на дне кроличьей норы. В день проверочного испытания небо над замком Дартмурт прояснилось и выглянуло бледное, удивленное, что его допустили до земли, солнце. Оно проникло в мою комнату через окошко, рисовало на полу квадраты и окутывало фигуру Илая, сидящего на подоконнике и угощающего согревающей растиркой жадный кустик. Сама не знаю от чего, но лишь усилием воли я не позволяла себе следить за лицом парня, выразительным и спокойным. От нетерпения Маграция полностью выкопалась из земли и тянула к флакону корешки, которые я условно считала лапками, ручками. Угощать фамильяр вкусняшкой Бадди считал личной привилегией. Право провести ритуал отдал с большой неохотой и теперь ревностно следил, чтобы конкурент не перестарался, иначе нежный кустик впадал в ажитацию и начинал зверски кусаться. «Ну, посидели на удачу, пора на каторгу», — скомандовал Флеминг. Все поднялись. Когда мы выходили, кустик выскочил из ведра и галопом бросился за нами. Я успела прикрыть дверь, прежде чем он мигрировал в коридор, спасаясь от гипотетической засухи или наводнения. Бедняга высунул из щели под дверью пушистый цветочек и попытался выяснить, что происходит в большом мире. «Ну-ка спрячься, пока цветок не отдавили», — присев, щелкнула я пальцем по лепесткам. «Превратили растение в демон знает что», — ворчал ботаник, пока мы направлялись к лестнице. «Теперь не отобьешься», — фыркнула Тильда. «Где-то я это уже слышала», — задумчиво пробормотала я, и тут меня осенило. «У Пифи! Смотри-ка, не обманула! Оказалось, что несла ересь». «Когда вы успели к предсказательнице сгонять?» — сморщился Флем. Перед испытанием умник сильно нервничал и брюзжал активнее, чем обычно. «Еще до распределения», — охотно поделилась Тильда. Она предупреждала, что нельзя кусты поить растиркой. Еще говорила, что я попаду в команду победителей, поэтому не трясись, ботаник, сегодня нас точно не отчислят. «Или отчислят всех, кроме тебя», — мрачно предрек он. «Ужасный настрой», — подсокала она языком. «Предложила бы сходить на сеанс, но корабль уже отчалил». «Пифия бросила предсказания и занялась вязанием?» — сиронизировал Илай. «Выгнали из академии», — пожала плечами Тильда. «Смотрю, как-то дверь нараспашку, заглянула, а в комнате ни одной вещи. Поспрашивала соседей. Говорят, что она уехала тихонечко, ни с кем не попрощалась. Между прочим, народ к ней до зимы был записан». «Какая трагедия!» — ехидно хмыкнул Илай. В круглом зале подземелья царила напряженная атмосфера. Велись нервные шепотки. Кое-кто пытался предсказать, какого демона нам подсунут в этот раз. Из уст в уста передавалась страшная байка, будто у хранителей второго потока исчезла целая команда, но так и не появилась. В общем, адепты боялись провалиться. «Перед тем, как начнутся проверочные испытания, проведем инструктаж», — объявил Армаз, заставляя всех замолчать. «Наблюдателей не бить». «Комнаты испытаний не крушить, даже если очень хочется вырвать какую-нибудь палку. Все услышали?» «Внимательно следить, чтобы все участники вышли из лабиринта. На этом все». Впятером мы коллективно сделали вид, будто не понимаем, в чей огород летели камни. Пальцем-то не показывал. Может, в прошлый раз кто-то еще отличился. Сегодня 13-й номер в шаре натрясла Тильда. Нас встретила знакомая комната с дощатым полом и каменными стенами. «Переворачивай», — скомандовал Илай, когда мы обступили песочные часы. «Считать до трех», — обратилась я к Флему. «Да не тяни уже», — буркнул он. Помещение затопила непроглядная темнота, а следом раздался короткий нарочитый визг. Секундой позже свет вновь вспыхнул. Мы по-прежнему стояли в комнате номер 13. А Тильда крепко-напкрепко прижималась к Бадди, обшаривая его руками. Надо отдать должное здоровяку. Он оказался не промах и с большим удовольствием обнимал девушку сильной рукой за талию. Видимо, благородно не позволяя этой руке опуститься чуть пониже. Хотя не уверена, что подруга порядочность оценила. «Матильда», — вкрадчиво проговорила я, — «ботанику можно, а мне нельзя?» Она отцепилась от парня и поправила скособоченные очки. «Как понимаю, далеко мы не перенеслись. Что делать будем?» Песок в светящихся часах бодро отсчитывал время испытания. «Может, квест на смекалку?» — предположил Флем. «Придумать, как попасть в лабиринт?» — подколол Илай. «И как выйти?» — вполне серьезно согласился умник, совершенно не настроенный на юмор. «По-моему, в комнате просто магия не пробудилась», — вздохнула я и добавила. «Скажу Армасу, что у нас тут заминка». «Любят они унижать», — ругнулся Илай. Я толкнула дверь комнаты, перешагнула через порог. На меня немедленно нахлынуло почти непреодолимое желание завизжать и, зажмурившись, повиснуть на Баде. По другую сторону было вовсе не подземелье Академии, а гостиная, утопавшая в неестественной мертвой тишине. Эта комната над маленькой артефактовой лавкой служила хозяевам еще и кухней, и столовой. Угол занимал очаг, на крюках висели старые чугунные сковородки. Стояли диванчик и большое кресло с аккуратно приколотой к спинке салфеткой. Добротный стол с широкими лавками вместо стульев, застеленный вышитой скатертью. Ее я помнила очень четко, эту скатерть. Парадокс. Но мамино лицо размылось, превратилось в пятно, а вышивки, какими она любила украшать вещи в нашем доме, засели в памяти. Преданные забвению воспоминания никого и никогда не терзали. Не знаю, чего добивались в Дартмурте, сталкивая нас с прошлым. Мне повезло, что добрые боги были милосердны и позволили позабыть, как мы жили. Не бедно, но и не богато. В обыкновенном тихом счастье, не кичась им и не выпячивая. Эден... Позвал меня Илай из-за спины. «Парни, квест идет!» — вздохнула я и сделала пару нерешительных шагов. Друзья вошли следом, замялись на пороге, словно чувствуя себя незваными гостями. «Где мы?» — проговорил Флем. «Это дом моих родителей», — проговорила я, стараясь не замечать, что слова застревали в горле комом. В смысле, иллюзия, похожая на дом моих родителей. «Козлы!» Едва слышно процедил Илай, очевидно, имея в виду создателей лабиринта и наставников, согласившихся его использовать в учебной программе. «Что нам искать?» — спросил ботаник. Я кашлянула, понимая, что в этой комнате боюсь дышать. «Предполагаю, что шкатулку. Круглая, белая, на крышке нарисованы бабочки. Ничего особенного, просто поделка артефактора. Внутри лежит брошь из рубинов, простенькая. Видимо, она и есть ключ от следующей комнаты». Друзья немедленно взялись за поиски. Открывали шкафы, проверяли полки, заглядывали в углы, ворошили мое прошлое в гробовом молчании, как-то по-особенному подчеркнутом тишиной мертвого лабиринта. Я была нечеловечески благодарна, что они не задали ни единого вопроса. Вспоминать о тех днях было даже не больно и не обидно, скорее неприятно. Когда после смерти родителей меня забирали в приют, то позволили взять только одну вещь. Помню, я сначала схватила тряпочного зайца, купленного в лавке игрушек, но потом вдруг осознала, что от него мало прока. Его даже не мама шила и вцепилась в шкатулку. В ней хранилась, пожалуй, единственная принадлежавшая матери ценность — рубиновая брошь. Шкатулку разломали еще в приюте, а брошь я успела спрятать, но в итоге Надин сдала драгоценность в ломбард. Пару лет назад кухарка Бринни вдруг разоткровенничалась и рассказала, что в то время тетка прогорела и возвращала крупные долги. По сей день мне нравится думать, что мы спасли друг друга. Надин меня от приюта, а я ее от окончательного разорения, ведь денег от продажи опустевшей артефакторной мастерской хватило, чтобы открыть таверну. Страшно повезло, что шкатулку нашла не я. Вещицу отыскал Илай в нише очага, где когда-то мама раскаливала камни для обогрева комнат. Камин был сложен только на первом этаже. Комнаты с наступлением холодов выстуживались, приходилось нагревать, чем придется. Родители мечтали когда-нибудь оплатить услуги мага-стихийника и сделать в доме живое тепло, но не успели. «Она?» — Илай поставил шкатулку на стол. «Угу». Я подошла и привычным движением открыла потайной замочек. Нажала на пружину. Крышка со щелчком открылась, а следом раздался душераздирающий скрип, заставивший всех резко оглянуться. Единственная дверь в комнате чуточку приоткрылась. За ней разливалась беспросветная темнота. «Это точно по мою душу!» — простонал Флем и нервно засунул палец за ворот рубашки, словно спасаясь от удушья. «Хочешь, я подержу тебя за руку?» — спросила Тильда. Ботаник истерично помотал головой, мол, справлюсь, но побледнел до невозможности. По всему было заметно, что Марку он держал только из мужской гордости. Команда начала исчезать в темноте следующей квест-комнаты. «Подержу дверь», — кивнул Илай. «У тебя минута, иначе ботаник...» «Ага». Он бросил на меня задумчивый взгляд и оставил один на один с домом родителей. Я быстро вытащила брошь и сжала в кулаке. На ощупь вещица оказалась холодной. Булавка чувствительно уколола ладонь, словно настоящая. Пожалуй, создатель иллюзии заслужил превосходно за реалистичность, но украшение развеялось темным дымком, едва вернулось на дно шкатулки. Все верно. Прошлое должно оставаться в прошлом. Закончила? Спросил Элай. Да, спасибо. Он кивнул. Я перешагнула через порог чужой жизни и чужих плохих воспоминаний. Дверь закрылась с грохотом, и меня обступила ослепляющая, дезориентирующая темнота. «Где мы?» — тихо спросила, отчего-то побаиваясь говорить в голос. «Подозреваю, что в подполе», — с трудом отозвался Флеминг. «Как-то пришлось провести веселую ночку в одиночестве, понятия не имея, что мы здесь должны искать». Раздался щелчок, и во мраке на кончике пальца Илая вспыхнул огонек, похожий на пламя свечи, разве что голубоватого цвета. Вокруг заплясали уродливые тени, превратили лица в страшные маски. Заклинание стихийной магии отбирало много сил, и чтобы пламя горело ровно, не перекидывалось на предметы, никого не обжигало, требовало неусыпного контроля. Форстад блестяще с ним справлялся. Мы сидели в каменной глубокой коробке. Потолок, или это скорее был пол комнаты сверху, в противовес ощущениям находился довольно высоко. Возле потемневшей от черной плесени стены валялась лестница, прогнившая, с несколькими сломанными перекладинами. «Похоже, нам просто надо найти выход», — предположил Элай. «Где-то должна быть дверь, люк». Голос Флема звучал глухо. Было заметно, что парень держался из последних сил, чтобы не сложиться бубликом и не упереться лбом в колени. «Простучим?» — коротко предложил Бадди. Подозревая, что Тильда получила бы больше удовольствия, взгромоздившись ему на плечи, но я была легче и ниже подруги. Правда, все равно ударилась головой о потолок, вернее, пол. «Ну, вы поняли». Мы побывали в музыкальной комнате Бадди с напрочь расстроенными клавесинами и беспрерывно щелкающим метрономом. С разнесчастным видом здоровяк неумело сыграл какую-то путанную мелодию, и нас заставили перейти в огромный зал, где, по всей видимости, случился пожар. Со стен слезала почерневшая ткань, проваленный паркет щерился острыми щепами, висели обгорелые занавески. Самое страшное, что печальное пожарище пахло затхлостью учебного лабиринта. «Подозревая, что нам надо вылезти через окно», — проговорила Тильда. «В тот день в особняке случился большой пожар, на окнах были решетки. Паршивое воспоминание». Решетку выбили парни с помощью магии. Дымовая завеса стояла такая, словно мы опять всей командой вскрывали методичку Хилдиса. Первым на подоконник взобрался Элай. Спрыгнул с другой стороны и невесело проговорил. «Дом, милый дом!» Он протянул мне руку и кивнул. «Добро пожаловать, Эден, в аристократический особняк!» Я спустилась и обнаружила, что оказалась на чердаке. Пыльном, старом, заставленном сундуками и мебелью, накрытой потемневшими от грязи чехлами. Ребята залезли следом. Сначала меня считали непослушным ребенком и запирали. Потом я решил, что сидеть запертым без причины несправедливо и действительно стал непослушным ребенком, прокомментировал Элай, хотя никто ни о чем не спрашивал. На вопросы мы, не сговариваясь, поставили строгое табу. «Нужно найти отмычки. Я прятал их под половицами». Но тайник оказался пуст. Нам пришлось перерыть кучу пыльных, ничем не пахнущих вещей. Первая отмычка нашлась в учебнике по стихийной магии, забытом в старой ученической партии, а вторая — на дне одного из пустых сундуков. Некоторое время Элай со сноровкой вора-домушника ковырял замок. Наконец раздался щелчок. Ребята начали выбираться в комнату с песочными часами. «Эден, шустрее!» — позвал меня Элай. В последний раз я оглядела большой чердак. Сегодня в лабиринт не выпустили рейнсверское чудовище. Нас заставили лицом к лицу столкнуться с собственными демонами. Подземелье Дартмурта встречало ярким светом. Армаз в глубоком одиночестве дожидался адептов в центре зала. С холодным безразличием он следил, как мы приближались. Неподвижный, высокомерный, бездушная статуя, а не человек. «Поздравляю, команда!» проговорил он. «Вы первые, кто вышел через дверь, а не через портал». Не смешная шутка. Возможно, остальным командам досталась столь глубокая кроличья нора, что оказалось проще попросить наблюдателя вытащить из нее за шкирку, чем пытаться выбраться самим. Я задам вам тот же вопрос, что и остальным. Чему учит прохождение лабиринта иллюзий? Торжественно вопросил он, ни с того ни с сего надумав устроить посреди подземелья нравоучительную лекцию. «Эй, магистр, не видишь? Мы справились и плевали на нравоучительные тирады. Ужасно хотелось его ударить. Не в челюсть, а для этого была слишком труслива, а нападать по голени носком ботинка и броситься на утек, как в детстве». «Делиться секретами», — съехидничал Элай. Иллюзии выстраивало ваше подсознание. Лабиринт учит умению отбрасывать лишние эмоции и сосредотачиваться на главной цели, менторским тоном отчитал куратор. Вы справились на оценку превосходно, и теперь можете отдыхать. Желаю хороших выходных. Вы что-то хотели сказать, адептка Эден? Божечки, неужели на моей физиономии так выразительно нарисовалась клокотавшая внутри злость? Вы проходили подобный квест? Тихо спросила я, специально использовав эртонское хулиганское название, каким наградили лабиринты адепты. «Все адепты факультета хранителей магии проходят испытания на силу духа». Дал он понять, что когда-то имел честь провалиться в собственную кроличью нору. «Что вы поставите создателям квеста и наставникам, его одобрившим?» — резко спросила я. «Простите?» «Я ставлю. Отвратительно!» В глазах магистра блеснул лед. «И за что, позвольте узнать?» «За отсутствие человечности». Я развернулась на пятках и направилась к широкой каменной лестнице без перил. «Адептка Эден!» — остановил меня Армас, вынудив обернуться. «В Дартмурте учат копить, приумножать и использовать магические знания. А магия и человечность — понятия не всегда совместимые. В школе меня тоже учили копить и приумножать знания, но почему-то говорили, что у магии человеческое лицо». «Какое? Решать магу!» «Не нравится лицо мага, которому доверили вас наставлять?» — резко спросил он. Я промолчала. «Пусть думает, что хочет. Если считаете, что для вас подобное испытание слишком, просто вернитесь в отеческий дом к любящим родителям. Предлагаете снова запрыгнуть в квест-комнаты?» Не хотела огрызаться, ведь сказала уже достаточно, но вырвалась помимо воли. Пожалуй, смущение замявшегося Армаса оказалось самым приятным событием сегодняшнего паршивого дня. Согласитесь, что наставнику, кичащемуся идеальной памятью и цитирующему выдержки из личных грамот своих подопечных, чуточку неловко предлагать сироте прямой дорогой отправиться к родителям. «И вам хороших выходных, магистр!» Илай нагнал меня на лестнице, подхватил под локоть, словно боялся, что я промахнусь мимо ступенек, скачусь в подземелье и все непременно сверну шею. Или сломаю ногу, что тоже не особенно приятно. «Не одобряешь?» — отрывисто бросила я. «Не осуждаю», — спокойно поправил он. «Хочешь сказать, что надо было промолчать, так?» «Даже не думал. Ты заслужила право выплеснуть эмоции и наплевать на все цели, даже самые главные». «Спасибо». «Просто я был в лабиринте и видел твое лицо». И снова наступили длинные выходные. Тильда звала меня в гости, но деньги стремительно заканчивались, а отдыхать за счет подруги не позволяла гордость. Поездку в шумную столицу, какой бы соблазнительной ни казалась возможность хотя бы на пару дней сбежать из замка, пришлось отложить до следующего месяца. Отговорившись, будто совершенно не успеваю с домашними заданиями, я осталась в общежитии в компании учебников по высшей магии и нелепого кустика. Его же и прихватила с собой в читальный зал, приятно пустующий по случаю свободных от занятий дней. Только углубилась в решение сложной задачи из третьего года обучения, как над духом прозвучал голос Форстада. «Выгуливаешь фамильяра?» От неожиданности я чуть не откусила кончик пера, который вдохновенно грызла, пока думала. Подперев щеку кулаком, Илай сидел рядом и с любопытством следил за моим испугом. «Ты что тут делаешь?» «Присматриваю за плотоядным кустиком, пока ведьма ест самописные перья». Малиновый человечек, завороженный светом библиотечной лампы, высовывался из стаканчика и всем зубастым цветочком тянулся к стеклянному колпаку. Он словно находился под гипнозом и точно не собирался мигрировать куда-нибудь под книжную полку, где его ждала засуха и холодные сквозняки. «Вкусно!» — у Илая смеялись глаза. «Не очень!» — хмыкнула я, поймав себя на том, что отчаянно рада его видеть. И теперь эта возмутительная радость непривычно щекочет где-то в районе живота. «Почему ты не уехал домой? У тебя же закончился домашний арест». «Хотел провести выходные в хорошей компании. Только не говори, что имеешь в виду Дживса с Остадом. Считала, что у тебя вкус получше». Илай пропустил остроту мимо ушей. «Почему ты не поехала с очкастой?» Ботаник говорил, что она звала. «Если Тильда услышит, как ты ее называешь, то смертельно обидится». «Хорошо, что она не услышит», — согласился он, откидываясь на спинку стула. «Так почему ты осталась?» «Хотела провести выходные в хорошей компании учебников». «Значит, наши желания совпадают». «Ты не похож на учебник». «Зато я очень хорошая компания», — парировал он. Утверждение не выдерживает критики. Я поймала себя на том, что наслаждаюсь каждой секундой шуточной пикировки. «Брось, Эден, мы заслужили праздник», — заявил Элай. «Есть поводы?»
«Считаешь, что их нет?»
Он состроил удивленную мину. «Вечер выдался холодный. Мы прошли испытания. У меня закончился домашний арест. Твой фамильяр влюбился в лампу. Если Кустик влюбился, то захочет мигрировать в библиотеку, и мне придется своровать лампу. Понимаешь, куча поводов устроить поминки», — заключила я. «Мы остались в замке вдвоем», — закончил Элай многозначительной паузой. Вблизи он казался ужасно красивым. Волосы падали на лицо. Капризные губы были готовы вот-вот изогнуться в обаятельной улыбке. Почему я раньше не замечала, как обольстительно он улыбается?
«Божечки! Кажется, у меня в глазах начинали взрываться фейерверки, а в голове варится малиновый джем.
Немедленно очнись, Аниса Эден пока не превратилась в Аманду 4 Сарима».
«Ты сейчас потрясла головой?» — удивленно ткнул он в меня пальцем.
«Тебе показалось. Давай на камень, ножницы, бумага. Выиграешь ты, помогу своровать из библиотеки лампу. И осчастливлю твоего фамильяра. Выиграю я, ты осчастливишь меня».
«Нет».
«Не хочешь сделать счастливым Кустик?
Страшно представить, что сделает счастливым тебя».
«Я буду счастлив провести время где-нибудь не в академии.
Ты мухлюешь в камень, ножницы, бумага».
Он снова улыбнулся, открыто, красиво. На щеке появилась забавная ямочка, какой я раньше не замечала.
«Тогда подбросим монетку?»
Он вытащил из кармана серебристый сарим.
«Ты собираешься играть саримом?»
«Что сказать? Привилегия столичных мажоров!»
Илай покрутил монетку. «Орел? Решка?
Быстро, Эден! Орел!» — выпалила я.
«Тьфу!» — переговорил. «Послушная девочка!» — ухмыльнулся он. Сарим подлетел в воздух, красиво завис, перевернулся, словно дразня зрителей, и упал на широкую мужскую ладонь чеканным королевским профилем «Решка».
Илай точно мухлевал, но я была не против. «Надень что-нибудь удобное», — довольный собой он поднялся.
«Ты же не заставишь меня в холод таскаться по городу. Предупреждаю сразу, ненавижу пешие прогулки и свежий воздух. А если мне что-то не нравится, то люди вокруг сами собой становятся несчастными».
«У меня идея получше. Тебе понравится?» — подмигнул он. «Встретимся в холле через полчаса». Задавить странное ощущение, будто у нас в самделишнее свидание, удалось лишь усилием воли.
«И не спрашивайте, почему я галопом неслась в общежитие, едва не потеряв по дороге Кустик».
Честный ответ прятался в том же далеком уголке подсознания, что и воспоминания о родительском доме. В смысле, настолько глубоко, что я туда лишний раз не совалась. На дружеские посиделки собиралась без особого старания. Всего лишь выпрямила волосы с помощью заклятия, разгоряченными, как утюги, ладонями. Посмотрела на себя в зеркало, шмыгнула носом и завела пряди на палец. Локоны не понравились. С ними я отдаленно напоминала Аманду 4 Сарима. Если бы она превратилась в брюнетку с ореховыми глазами. Пришлось выпрямить заново. От усердия из-под ладони даже пошел жиденький дымок. Как лысой сама себя не оставила. Большой секрет.
К выходу комната оказалась перевернутой вверх дном. На кровати валялся ворох сдернутой с вешалок и безжалостно забракованной одежды. В рядах аккуратно сложенных в корзинку бутылочек случился косметический взрыв. Кустик от греха подальше жался в ведре. Мы встретились с Илаем ровно через полчаса, минута в минуту, и некоторое время молчали, обескураженно разглядывая почти одинаковые красные шарфы. Наверное, со стороны выглядело, будто мы двое, как глупые влюбленные, носим парные вещи. Оставалось только выйти из общаги, крепко взявшись за руки. С утра небо прояснилось, но к вечеру на улице опять заморосило. Царили грязноватые сумерки, стремительно перезревающие в хмурый холодный вечер. Осень достигла своей середины. Она осыпалась на землю разноцветными листьями, оставив деревьям редкие, неряшливые серьги, непокорно цепляющиеся за голые ветки. Мне пришлось взять Илая под руку, чтобы спрятаться под одним водонепроницаемым щитом. «Возьмем кэп», — немедленно предложила я, заметив на противоположной стороне улицы свободного извозчика.
«Эден!» — Илай ловко перехватил мою поднятую руку.
«Не лови!»
«Идти недалеко?»
«Далековато», — признался он, — «но погода отличная». Я невольно оглядела мокрую печальную улицу, фонари с дрожащими магическими светляками в колпаках. Обычно уличные огни сами собой зажигались с наступлением сумерок и гасли утром, но в последнее время окрестности Дартмурта накрывало плотное одеяло облаков, и фонари, бывало, горели круглые сутки.
«Считаешь?» «Да», — кивнул он. «Помню, что ты ненавидишь прогулки, но, может, прогуляемся?» «Ладно», — дернула я плечом. Мы зашагали по вымощенной пешеходной мостовой. Холодный ветер студил, забираясь под одежду. Дождь капал, рисовал на лужах круги. Ни одна капля не проникала под невидимый контур, но я втайне радовалась, что подвела глаза именно водостойкой угольной пастой. Между прочим, стрелочки удались. Ровные, кокетливые, абсолютно одинаковые. Всего лишь с третьего раза нарисованные. «Никогда не носишь перчатки?» — прервал молчание Илай. «Забываю!» Неожиданно он и сам снял перчатки. Думала, что захочет широким жестом предложить мне погреться. Даже сжала кулаки, заранее отказываясь от привилегии покрасоваться в его вещах, но ошиблась. Илай обнял мои пальцы теплой широкой ладонью, спрятав в уютный кокон. Ошарашенная, я даже не стала возражать. Так и шли, крепко сцепив руки в единый замок, в одинаковых красных шарфах, точно были влюбленной парочкой. И после 20-минутной прогулки бодрым шагом, а идти медленно просто не позволял ледяной сквозняк, налетавший на прямом и длинном, как труба, проспекте, меня привели, демон дери, в самое затрапезное заведение, какое видывал свет. На его фоне теткина таверна, столичная ресторация, не меньше. Клянусь, без слез не взглянешь. Особенно на бочке с жалкими высохшими стебельками, стоявшие по обе стороны от обшарпанной двери. Наверное, хозяева полагали, что посетители решат, будто цветочная красота увяла с приходом осени, но наверняка растения издохли еще в засушливое лето, случившееся во всем королевстве 3 года назад. Все соображения на этот счет я немедленно вывалила на Форстада. С самодовольной ухмылкой, словно привел девушку в вертеп исключительно, чтобы попугать, и теперь испытывал прилив счастья, он открыл дверь. «Добро пожаловать!» «Пожаловали!» — согласилась я, входя. В центре просторного, но тускло озаренного зала стояли широкие лохани из железного дерева. Арены для игры в магические волчки. Конусы-волчки, собранные из металлических колец и острия, пробуждались с помощью колдовства. И ведомые магом вертились по игровому полю, сталкивались, танцевали, выбивали искры. Проигрывал волчок, разлетевшийся на части первым. Самое приятное, что в отличие от подпольных кулачных боев, битвы магическими волчками законом запрещены не были. Бейся сколько душеньки угодно, буквально под стенами академии, пока не заребит в глазах. «Как тебе идея?» — спросил Илай. «Неплохо!» — одобрительно кивнула я. «Часто сюда заходишь?» «Бывает!» — согласился он. «Остад с Дживсом любят побиться, но играют оба отвратительно». Илай отошел к хозяину за волчками, а я придирчиво проверила арены. Выбор пал на самую широкую лохань с исчерченным кругами дном. В ней было достаточно места для маневра. Пока я разделась и закатала рукава рубашки, напарник вернулся с горстью разобранных, выщербленных деталей, прошедших не один турнир. Профессиональные игроки, зарабатывающие деньги на боях, обычно заказывали артефакторам собственные волчки с шипами на кольцах и замысловатыми надсечками, тонко настроенные на магию хозяина. Мы довольствовались самыми простенькими, без особых выкрутасов. «Помочь собрать?» — спросил Илай. «Справлюсь как-нибудь». С высокомерием профессионала отозвалась я и ловко, словно объемный пазл, сложила острие с металлическими кольцами. Юла, размером с мой кулак, оказалась довольно тяжелой. «Умеешь играть?» Парень бросил быстрый взгляд из-под ресниц. «Приходилось когда-то». В средней школе, когда я еще не успела загореться идея поступления в Дартмурт, постоянно выигрывала у одноклассников монетки на леденцовую карамель. Лавочку прикрыл преподаватель по стихийной магии, в то время крайне идейный и не считавший хмель пятой стихией. Тетка устроила мне страшную выволочку за азартные игры и, пораскинув мозгами, поставила арену для боев в таверне. Что сказать, она всегда отличалась странными представлениями о воспитании детей. Иногда мне кажется, что Надин считала племянницу-сиротку чем-то вроде рейнсверской маграции, зубастым кустиком жизни, вечно пытающимся куснуть ее за палец. К слову, арена продержалась недолго, развалилась после приезда столичных боевых магов. Надин заявила, что в гробу видела развлечения для одаренных, некоторых вообще альтернативно, и повесила безобидную мишень для дротиков. Истыканный до мяса круг в прошлом году незаметно сняли со стены, и мы не сумели вычислить вора. Разделенные широкой ареной, мы с Илаем встали друг напротив друга.
Я сжимала волчок, напитывая его магией. «Играть ради игры скучно», — заявил противник. Кольца волчка в его руке от любого движения вспыхивали яркими цветами. «В средней школе тетка мне доходчиво объяснила, почему девочки не должны играть на деньги. Отказалась я делать ставки». «А на что играют девочки?» «На интерес?» «Эден, в нашей команде может быть только один зануда, и это ботаник!» Он мотнул головой, убирая постоянно падающую на глаза длинную челку. «Если выигрываешь ты, то я прощу долг». «Нет никакого долга!» — взбунтовалась я. «Из-за тебя меня в женском туалете едва не избили, и кустик напугали. Он до сих пор при любом шуме мигрирует под кровать». «Ну ты же сама понимаешь, что те милые дурочки были обречены, как только заперли в уборной дверь». «Ну хорошо», — я выразительно закатила глаза. «Если выигрываю я, ты списываешь несуществующий долг. А если ты, то тебе покупать нам обоим содовую воду». «Содовая вода?» — с иронией уточнила я. «Все, что крепче, обязан покупать мужчина», — развел он руками. «Ты имеешь в виду кофе?» «Особенно кофе», — подмигнул он. Глядя на парня, расслабленно сидящего на высоком стуле, я к собственному ужасу начинала понимать, почему девчонки рядом с ним сначала дурели, а потом, отлученные от тела, зверели. Он умел завлекать, лукаво смотрел из-под длинной челки, ухмылялся уголком рта, закидывал за голову руки, язвил, подтрунивал и вдруг резко, буквально на пустом месте, возвращал раздражающий высокомерный вид столичного сноба. Другими словами, Илай Форстад выглядел неприступной горой, которую хотелось всенепременно покорить. «Согласна!» — кивнула я и отвела взгляд. «От греха подальше, а то, знаете, думается всякая чушь». Ставки были сделаны, сделка заключена. Первый бой начался. Мы выбросили волчки одновременно, но если у Илая конус провернулся буравчиком и, оставляя в воздухе светящийся след разноцветным мерцающим вихрем, легко заскользил по арене, то мой еще в полете развалился и рассыпался по дну частями. Противник остановил игру, заставив волчок застыть в воздухе, и с ироничной улыбкой развел руками. «Эден, я восхищен!» А я чувствовала себя полной дурой. Совершенно не ожидала, что подло растеряла навыки. Как же мышечная память? Как же эта их хваленая голова забыла, а руки помнят? Ничегошеньки они не помнят. Предатели. «Схожу за напитками», — вздохнула я и сбежала к стойке, за которой маячил хозяин игрового заведения. Содовая вода в кружках булькала и исходила белесым дымком. На вкус она была чуть кисловатой и ужасно, просто катастрофично колючей, царапала горло мелкими пузырьками. В восточных долинах напиток не особенно любили, даже на ярмарках, где, казалось бы, пили и ели абсолютно все, в том числе то, что не стоило пробовать, к палаткам содовой никто не приближался. Простой народ не принимал столичных изысков и уважал традиции, предпочитал питье послаще и покрепче. То самое, за которое, если верить Форстаду, обязательно платили мужчины. «Держи, мое тоже!» Я поставила обе кружки на бортик арены рядом с Илаем, в тайной надежде, что он толкнет угощение локтем, когда будет бросать волчок, и тоже проиграет бой еще до его начала. «Все мне?» — удивился он. «Не люблю содовую воду. Зачем купила две?» «Чтобы ты упился и лопнул», — съязвила я, хотя просто не хотела ставить парня в идиотское положение, что напиток ему покупала девушка. Не притронувшись к угощению, Илай с любопытством следил, как я споро собирала игровой конус, прилаживала кольца, закрепляла снизу острие. «Может, тебе дать парочку уроков?» — принялся подтрунивать он. «Клянусь, абсолютно безвозмездно». «Это был не проигрыш, а досадная случайность», — начала злиться. «Я даже деньги раньше выигрывала». «Не очень-то верится, учитывая, что ты, Эден, не донесла волчок до арены». «Пфу!» — насмешливо фыркнула я. «Поднимем ставки». «Ты сама предложила», — моментально уцепился он, заброшенные в сердцах слова. «Делай ставку». Вдруг стало очевидным, что Форстад очередной раз меня провоцировал, а я, глупая золотая рыбка, вытаращила глаза, схватила наживку и попалась на крючок. «Опять!» «Если я выиграю, то ты поставишь у заклинателя печать от курения», — выдвинула я совершенно невообразимое требование. Хотела предложить подстричься и превратиться в порядочного ботаника, по крайней мере, внешне, но ставка показалась не особенно притесняющей мужские слабости. «Ладно!» «Принимаю». Илай уперся ладонями в бортик арены. состроил вид, будто сильно задумался над ставкой. Некоторое время разглядывал меня, словно что-то просчитывая в уме. Но наверняка давно все решил. «Если выиграю я, то ты меня поцелуешь».
У меня вспыхнули щеки.
«Нет!» «Струсила Эден? Можно подумать, я никогда ни с кем не целовалась». «Дура, ты действительно никогда и ни с кем не целовалась, кроме Элая Форстада».
«Признайся, ты боишься, что тебе понравится».
«Не испытываю желания за один раз поцеловать всю Академию Дартмурт».
«Спасибо, мне польстило», — ни капли не обиделся он. «Сыграем на деньги?»
«Хорошо, я согласна на ставку», — воскликнула я, чтобы остановить поток дурацких шуточек.
«На деньги?» — он издевался.
«На этот твой поцелуй».
«На твой поцелуй!» — с преувеличенным педантизмом поправил Илай.
«Начнем бой!» Гудящие от магии волчки, расплескивая вспышки света, подлетели в воздух и коснулись арены. Управлять моим было тяжело, как неповоротливой повозкой. Непослушный и тяжеловесный, он не хотел приноравливаться и слышать приказов, однако теснил противника. Неожиданно сверкающий смерч пошел юзом и от сильного удара разлетелся на части. Собрать волчок с помощью магии удалось в последний момент. Детали сошлись неровно, образовав кривую фигуру, но верчение продолжилось.
«Это против правил», — возмутился Форстад.
«Покажи, где написаны правила игры в волчки», — справедливо заметила я.
«Ты жульничаешь?»
«У тебя научилась». «Удар!» Волчок Илая разлетелся, части прыснули в разные стороны. Потухшее кольцо вылетело за пределы арены, и парень ловко его поймал. Я остановила конус. Тускло мерцая, он медленно вращался вокруг своей оси, изредка злобно вспыхивал и желал продолжить бой.
«Я что, выиграла?»
Резким жестом я ослабила силу магии, и волчок сорвался на дно.
«Признаю, ты мастер!» —
развел руками Илай, соглашаясь с победой. «Ты доказала, что когда-то действительно обдирала детишек, как липки. Только почему-то этот мастер в обтягивающих штанах, специально надетых, чтобы подчеркнуть стройные ноги, неожиданно ощутил разочарование из-за собственного триумфального выигрыша. Через полчаса мы стояли на крыльце местного заклинателя и стучали медным молоточком во входную дверь. На окне шевельнулась занавеска, потом нам открыли. На пороге появился невысокий сухопарый старичок с лысиной, прикрытой легким седым пухом волос и с круглыми очками в тонкой оправе на длинном носу.
«Добрый вечер!» — бодро поздоровался Илай. Признаться, он вел себя так, словно давным-давно мечтал бросить дурную привычку, но не хватало силы воли, и вдруг подвернулся удобный случай.
Старый маг осмотрел нас от макушки до пяток, задержал взгляд на переплетенных замком пальцах. Мы стояли под жестяным козырьком и по-прежнему держали за руки, хотя водонепроницаемый магический щит был давно погашен.
«Храмовник живет тремя домами ниже».
Принял он нас за влюбленных, желающих немедленно благословения.
«К храмовнику в следующий раз!» Не очень-то умно пошутил Илай и покрепче сжал мою руку, не давая расцепиться.
«Сегодня мы к вам, господин заклинатель. Моя девушка...»
«Я тебе не девушка!» — шикнула.
«Моя женщина!» — немедленно поправил он, едва не заставив меня зарычать. «Выиграла спор и требует печать от курения. Немедленно!»
«В начале девятого вечера...» удивился заклинатель.
«Согласна. Нормальные люди в разгар вечера дурными привычками наслаждаются, а не избавляются от них».
«По горячим следам», — подтвердил Илай.
«Девушка, приходите завтра утром», — устало посоветовал маг.
«Я? Вы.
Зачем прятаться в потемках? Стесняться нечего, дело-то житейское. Поставим мы вам печать от неожиданностей, а если настаиваете, то и от курения».
«Каких еще неожиданностей?» — искренне заинтересовалась я, покосившись на Илая, будто задавала вопрос именно ему.
В ответ он кашлянул в кулак, стараясь скрыть смешок. В отличие от единственной дамы в нашем трио, он, похоже, прекрасно понимал, о чем толковал заклинатель.
«Тех самых, которые потом ножками бегают, кушать просят и растут, как на дрожжах», — печально вздохнул старый маг. «Еще и печать от пьянства можно сообразить».
«Ну, я не страдаю пьянством», — ошалела я от щедрого предложения, а заодно от идиотской ситуации.
«Очень жаль», — заключил заклинатель. «У меня правило. Если клиент ставит сразу три печати, то четвертая в подарок».
«Господин заклинатель, а можно сегодня только от курения?» — проговорил Илай, с трудом сохраняя серьезность.
«Мне. Я доплачу за внеурочную работу».
«Ах, так это вы решили пристраститься к здоровому образу жизни», — старик поскучнел. «По двойному тарифу». «Естественно», — обаятельно улыбнулся заядлый курильщик, вставший на путь выздоровления. Когда мы входили в дом, я тихо спросила. Говоря, бегают и кушать просят, он кого имел в виду? Кустик, что ли?
«Ага», — хмыкнул Илай, — «цветущие кусты жизни».
«Божечки!» Смущаться постфактум было глупо, поэтому я просто мысленно ругнулась нехорошим словом, в тысячный раз нарушив данный в начале учебного года зарок. «Девушка будет присутствовать на магическом ритуале?» Над стеклышками очков строго посмотрел заклинатель. «Девушка воздержится!» — буркнула я и выразительно плюхнулась на истерично скрипнувший стул. «Молодой человек, вы хорошо подумали?» — начал пытать Илая. «Потом снять печать будет дороже».
«Ее можно снять?» — возмутилась я, не дав молодому человеку открыть рот.
«А такая, чтобы не снималась, существует?» Так и знала, что дело нечисто. Слишком просто он согласился избавиться от пагубной привычки. «Кто платит, тот и заказывает музыку», — развел руками заклинатель. Илай что-то хотел вставить, но я немедленно выпалила. «Да плачу!»
«Ведьма!» — буркнул он.
«Печать для усмирения нрава тоже можно поставить», — оживился маг, неожиданно в начале 9-го получивший 2 горяченьких клиентов с целым букетом пагубных привычек и отвратительных черт характера. «Просто золотая жила, а не клиенты».
«Хорошая идея!» — кровожадно улыбнулся Илай. «Скидочку сделаете?»
«И тюкните ему на лоб!» — рявкнула я. «Вы всех сильно обяжете. Спасибо, что предложили. Про скидку не забудьте». Но последнее наставление они уже не услышали. Дверь в соседнюю комнату закрылась, а я осталась в тесной приемной с блеклой тканью на стенах. Некоторое время разглядывала трещащий светильник. Потом заметила на высоком столике ворох объявлений об услугах профессионального заклинателя с 40-летним стажем. Такие обычно вывешивали на столбы и заборы. Прислушавшись, не собираются ли мужчины вернуться, я быстро сцапала листовку, сложила и убрала в напоясный кошель. «Не поймите неправильно, на всякий случай, девушка должна быть предусмотрительной». Илай пробыл у мага не больше 10 минут. Он вышел и начал немедленно надевать пальто. «Поставил?» — с подозрением уточнила я. «Как будто действительно волновалась, а не обманул ли? Хочешь проверить?» С неожиданной охотой он снова вытряхнулся из пальто, задрал правый рукав и продемонстрировал мне внутреннюю сторону предплечья без каких-либо знаков.
«Какая замечательная печать! Незаметная только!» — хмыкнула я, но все-таки подошла и с любопытством исследователя аккуратно пальцем провела по бледной коже с выпуклыми прожилками вен.
В том месте, где заклинатель поставил метку, вдруг вспыхнул зеленоватым цветом мудреный знак, силуэтом напоминающий паука.
«Смотри-ка, не соврал!» Стараясь скрыть смущение от этого неожиданно интимного прикосновения к мужской руке, съязвила я и немедленно, чтобы совершенно точно никто не заметил, что ведьма в замешательстве, поступила как натуральная ведьма, ткнула в печать кончиком пальца.
«Боже мой, Эден, ты зачем в меня пальцем тычешь?» — поморщился Илай от боли. «Я не статуя».
«Очень, очень жаль», — наигранно вздохнула я. «Статуи просто стоят и загадочно молчат. Тебе бы пошло».
«Не узнавал у заклинателя? Есть печать немоты».
«И я уже готов ее тебе оплатить», — пригрозил он.
До академии доехали на кэбе и благополучно успели до закрытия ворот. Дождь усилился и хлестал по въездной площади, ледяной ветер продувал до костей, а мы, держась за руки, неторопливо дошли до здания общежития, прикрытой магией от буйствующей стихии. В выходные дни лестницы и пролеты были безлюдны, коридоры пусты и окутаны полумраком. Смотритель специально приглушал светильники для экономии магических светляков, нет-нет, да норовивших потухнуть. Илай, выказывая удивительные манеры, проводил меня до двери. В закутке, как всегда, царила темнота. Видимо, лампа мне не светила до самого выпуска, притом в прямом и переносном значении этого слова. Я полезла в напоясный кошель за ключом и... Сложенное в четверо объявление о возможности хитро предупредить всякие жизненные неожиданности коварно выпало. Недолго думая, придавила листовку ботинком и начала с деятельным видом совать ключ в замочную скважину. Обычно попадала с первого раза, но после долгой прогулки руки замерзли и меткость несколько увяла.
«У тебя из сумочки выпала бумажка», — проговорил Илай. «Тебе показалось», — отмахнулась я. «Божечки, зачем ты сделал его таким глазастым? Нет бы одарить куриной слепотой». «И ты на нее наступила?» «Да не может быть!» «Подвинься», — сдвинул он меня и лично поднял объявление. На губах моментально вспыхнула ехидная усмешка знакомого белобрысого придурка. «Я взяла листовку для тебя», — вывернулась я. «Подумала, мало ли твоим девушкам пригодится. Знаешь, жизнь длинная, учеба долгая, а кому хочется, чтобы неожиданности начали бегать и просить есть?» «Какая предусмотрительность!» — протянул он, помахав листочком. «Забирай, забирай!» — кивнула я. «Потом спасибо скажешь». «Да что ж этот замок никак не отпирается?» «Замок? Не видишь? Мы сейчас девичьей гордостью скончаемся от конфуза. Гордость уже издает предсмертные хрипы». Неожиданно Илай накрыл мою руку ладонью, заставив замереть. «Не нервничай!» Он отпер замок, открыл дверь. Я юркнула в комнату и с отчаянием обнаружила страшный хаос. На подоконнике тускло горела лампа. Свет приходилось оставлять из-за нервного кустика, зубастика, чтобы во мраке он не решил, будто наступил конец света и не мигрировал в какой-нибудь укромный уголок. В общем, скрыть бардак благородными потемками было невозможно, даже теоретически. А после сборов остались натуральные руины. «Спокойной ночи. Надеюсь, что сегодняшним вечером сделала тебя счастливым». Протараторила я и попыталась закрыть дверь у Илая перед носом. Не очень вежливо, но лучше выглядеть поганкой в глазах парня, чем продемонстрировать, с каким рвением, достойным лучшего применения, наряжалась на обычную дружескую прогулку. Он резко перехватил дверь. От тяжелого незнакомого взгляда я, кажется, перестала дышать, набрала в грудь воздух, а выдохнуть забыла. «Аниса? Что, Илай?» Расстояние между нами было ничтожно, и я не сопротивлялась, когда теплые ладони обняли мое лицо. Он целовался с раскрытым ртом, влажно и долго. Дразнил языком, прикусывал. На мгновение отрывался, позволяя сделать короткий вздох-всхлип, и снова целовал. Совершенно не так, как в холле академии на глазах у десятков зрителей. Абсолютно по-другому. Страстно, настойчиво, умопомрачительно сладко, до дрожащих коленей, лихорадочного желания забраться руками под одежду и прикоснуться к горячему мужскому телу. Отстранившись, Илай осторожно обвел большим пальцем контур моих горящих губ. «Спокойной ночи», — произнес хрипловато. «Сегодня я действительно был счастлив». Он ушел. Ошеломленно и растерянно, я таращилась в закрытую дверь и не могла отвести взгляда. «Поцелуй со всей академии случится скоро, и он будет жарким». Как издеваясь, прозвучал в голове голос Пифии, и она опять не соврала. На следующее утро неожиданно вернулась Тильда. Без стука вломившись в мою комнату, она с порога заявила, что едва не издохла от скуки в папочкином особняке и спасла жизнь благородным бегством обратно в академию. В этот раз вместо традиционной облепиховой настойки подружка привезла огромную бутыль согревающей растирки. Клянусь, таким количеством снадобья можно было вылечить целый табун рейнсверских летающих коров от ревматизма крыльев. Тильда искренне верила, что если задобрить кустик, то малиновая зараза перестанет ей грызть пальцы. Бадди-то, хищный фамильяр, никогда не кусал. Не откладывая подкуп в долгий ящик, она щедро окропила землю, воняющей чайным деревом растиркой, едва успела одернуть руку от щелкнувшего зубами цветка. «Неблагодарное создание!» — Тильда в сердцах швырнула бутыль на подоконник. «Захлебнись! Он тебя кусает, потому что чувствует агрессию и защищается», — нравоучительно выговорила я. «Он меня кусает, потому что безмозглый куст!» Так громко рявкнула она, что несчастный кустик стремительно закопался по макушку, в смысле по цветочек. Полдня мы провели в городке. Денег у меня по-прежнему было, кот наплакал. Но я так боялась столкнуться с Илаем, что без раздумий согласилась сопровождать подругу в забеге по торговым лавочкам. О том, что он заходил, недвусмысленно намекало прикрепленное к двери с помощью простенького заклятия вчерашнее объявление. Мы столкнулись только на следующий день, когда я спускалась по лестнице в главном учебном корпусе. Шагающая рядом Тильда с упоением костерила магистра Гарифа, заставляющего нас заниматься в промозглую погоду на полигоне, а Элай с компанией парней входил в парадные двери. С высокомерной усмешкой, слушая трёп приятелей, ленивым взглядом он окинул холл и остановился на мне, замерший на ступеньках. Весь вчерашний день я боялась, что увижу Форстада и вдруг пойму, что он мне нравится. По-настоящему, до душевных мук, мурашек на спине, бабочек в животе, трубящих фанфар в голове. И что? Увидела. И поняла, что нравится. Именно так, с мурашками, бабочками и прочей чушью. «Ведьма, ты чего вросла в пол?» — позвала меня Тильда. «Забыла что-нибудь в кабинете?» «Да!» — я резко развернулась и натуральным образом бросилась на утёк, чувствуя, как горит лицо. «Эден!» — крикнул мне в спину Илай. В его голосе звучал смех. Оставалось притвориться глухой, слепой и резво вскарабкаться по лестнице. «Подожди!» — пробормотала запыхавшаяся Тильда, когда толпа народа спрятала нас в коридоре. «Если ты что-то забыла в кабинете старомагического, то мы его уже проскакали. А если убегала от подозрительно улыбчивого мажора, то он нас не догоняет, поэтому...» «Дай передохнуть, у меня бок колет!» Я смущенно переминалась с ноги на ногу и на всякий случай поглядывала, не маячит ли где-нибудь знакомая мужская фигура. «Мне очень любопытно, что у вас произошло, но я промолчу из уважения к твоим проблемам с доверием», — по-умному объявила она. «Нет у меня проблем с доверием. Он меня поцеловал!» — на одном дыхании без пауз выпалила я. «Как думаешь, блудом можно заразиться через поцелуй?» В ответ Тильда прыснула в кулак, помахала перед лицом ладошками, видимо, стараясь держать обидный хохот, и объявила. «Ведьма, если ты ничего нигде не забывала и просто сбежала от Форстада, то вернемся». Возле кабинета философии нас поджидал Илай. Подруга, активно жестикулируя, еще рассуждала о собачьем холоде на полигоне. А меня уже утянули в пустую аудиторию, где однажды нам с Форстадом удалось со вкусом и огоньком подцапаться. Только я открыла рот, чтобы спросить, какого демона он творит среди бела дня, как этот самый рот оказался заткнут поцелуем. Из моих рук выпала папка с докладом по истории. Соскользнула с плеча сумка с учебниками. Сначала повисла на локте, а потом тоже отправилась на пол. Зачем лишние вещи, если они мешают цепляться за шею парня? Я отвечала с задором и огоньком, взлохматила ему волосы, чуть не отодрала пуговицу на мантии. Никогда бы не подумала, как забавно заниматься жаркими глупостями в пустых аудиториях, прижимаясь к спиной к тонкой двери, пока за этой самой дверью ходит толпа народа. Наконец, когда у меня закончилось дыхание, а тело наполнилось незнакомой истомой и требовало совершенно иных касаний, о каких лучше думать в душной темноте под одеялом, Илай оторвался от моих губ. Некоторое время я не поднимала глаз и пыталась вернуть исчезнувший дар речи. «Ты хотел со мной поздороваться?» — хрипловатым голосом, наконец, вымолвила я. «И еще сказать, как сильно ты мне нравишься!» — прозвучало буднично и очень просто. Вскинула голову, посмотрела в потемневшие глаза, напряженное лицо, сжатые губы, умеющие жарко целовать. В этот момент все изменилось. Я осознала, что влюблена в Илая Форстада, невыносимого, высокомерного, самого лучшего. Вскоре за окнами академии закружился первый снег. Подхваченные воздушными вихрями метались крупные белые хлопья, липли на стекла, таяли, а если добирались до земли, то немедленно растворялись, оставляя холодную влагу. Первый снег был слаб и не знал, как укутать согретый живым теплом Дартмурт. Зима наступила с приходом второго снега. Прокралась на цыпочках, тихо-тихо, неощутимо, подменив мрачное межсезонье. Никто толком не заметил, как она утвердилась, развернула огромные белые крылья, заморозила воздух ледяным дыханием, накрыла окрестности снежным одеялом. Я вела себя смирно, вежливо, ни с кем почти ни разу не поругалась, один раз, и ни по моей вине, ни в счет, все вокруг жутко нервные. Влюбленная ведьма зачехлила метлу и отдала ее Костеляну, забыв снять бантик. Вредный старик решил, что над ним издеваются, и орал, как потерпевший. До сих пор не понимаю, чего он взбеленился. Форстад купил у него списанную метлу, но орудие труда вернулось совершенно бесплатно. Прибыль налицо, вернее, в кармане. Чего еще желать? Ведьмовская собственность вообще досталась ему случайно. Сорвался обмен метелки на коридорный светильник. Смотритель общежития в последний момент надумал изъять ее нахрапом. Вот из вредности и отдала Костеляну. А что с ленточкой? Так метла домашняя, ухоженная и облагороженная. Радоваться надо, а не вопить дурниной до хрипоты в голосе.
Я была слишком занята, чтобы думать о мелочах, даже о самых насущных и банальных. С приходом холодов вдруг понадобились сапоги, ведь по какой-то возмутительной причине зима не подумала их принести в корзиночки под дверь и не материализовала в сундуке, где хранились теплые вещи, переданные теткой Надин с нарочным. Обо всем этом и чуточку о том, как в середине ночи выставляла из комнаты белобрысого сноба, я думала, пока шагала из обувной лавки обратно в академию. День выдался солнечный и студеный. Настроение было преотличное, что со мной вообще случалось исключительно редко. Пальцы леденели, в сумке дубели новые сапоги с натуральной меховой подстежкой и устойчивым аккуратным каблуком. Вместе с замерзшей толпой, ожидавшей разрешения постового перейти оживленную улицу, я шагнула на мостовую и почувствовала резкий, сильный удар в спину. Еще один шаг сделала по инерции и оказалась нос к носу с Илаем в общежитской комнате, щедро залитой прозрачным дневным светом. От внезапной смены декораций голова пошла кругом. Но страшнее было смотреть на парня. Он стоял неподвижный, словно окостенелый, руки спрятаны в карманы штанов, голова склонена к плечу, словно он чем-то ужасно заинтересовался. Но лицо не выражало никаких эмоций, а в пустых безразличных глазах отражалось пламя. Понимаете? Самое настоящее пламя. Я порывисто обернулась. В воздухе полыхал бумажный комок. Вокруг кружил пепел. Затухающие мелкие обрывки слетали на пол. Огонь стремительно съедал основное блюдо. Дрожал, надеялся на продолжение банкета. Хоть куда-нибудь перекинуться. Но маг держал пламя в узде. Сквозь гул в ушах звучал чужой слабый голос, словно доносящийся из-за глухой каменной стены. «Адептка Эден, придите в себя!» На мгновение мелькнуло перекошенное лицо Армаса с покрасневшим от холода носом. «Кажется, он тряс меня за плечи. Я была бы рада вернуться на морозную улицу, сбежать из чужой комнаты, прекратить подглядывать за чужой жизнью через замочную скважину, но не могла вырваться из оков странного видения. Очнись, демон, тебя дери!» — тряхнули меня от всей души. Я вернулась в собственное тело, с изумлением уставилась на магистра, стискивающего мои плечи. Видимо, обнаружив, что взгляд у адептки стал осмысленный, он рявкнул мне в лицо. «Маленькая идиотка! Какого демона ты остолбенела посреди мостовой?» От его дыхания шел пар, и почему-то это простое обстоятельство, доказывающее, что первостатейный маг Армас — самый обычный человек и дышит, как простые смертные, меня страшно удивил. «Здравствуйте, магистр!» — очень вежливо поприветствовала я, хотя, наверное, было глупо здороваться. «Здравствуйте!» — охнул он. «Тебя чудом не сбили! В последний момент за шкирку оттащил!» Справедливо говоря, он точно тащил. А не нес на руках, как благородный герой. Платок у меня съехал с головы, волосы торчали в разные стороны, лезли в глаза и рот, а на теплом пальто под воротником не хватало пуговицы. Видимо, оторвалась, когда я подвергалась решительному спасению. «Спасибо большое, магистр!» «Спасибо!» «Ага!» «За то, что оттащили меня за шкирку. Мне пора, да?» «Я...» — он потряс красным от холода пальцем, что-то желая высказать, но только процедил. «Идите, адептка Эден, с глаз моих подальше!» Уходила действительно быстро, скорее галопом, чем торопливым шагом. Добравшись до общежития, первым делом ринулась на 8-й этаж, с трудом заставляя себя не перепрыгивать через ступеньки. И перед комнатой Илая вдруг почувствовала, что готова скончаться от усталости. Только я занесла кулак, чтобы постучаться, как дверь открылась. «Сегодня хороший день», — улыбнулся он. «Почему?» — пропыхтела я, опираясь на косяк и пытаясь перевести дыхание. «Аниса Эден так хотела меня видеть, что неслась в припрыжку. Ты выглядишь очаровательно взъерошенной». Еще небрежно расстегнутой, не очень приятно распаренной и совсем нехорошо задохнувшейся. Плохой образчик очаровательности, но если парню нравится, зачем переубеждать? «Вообще, я неслась, чтобы похвастаться новыми сапогами», — потрясла сумкой. «Ты же заинтересован в женских сапогах?» «Не особенно, но я с большим удовольствием полюбуюсь на женские ноги в этих сапогах», — промурлыкал он. Комната выглядела обычно. Воздух холодный, свежий. Видимо, окно только закрыли. Но Илай вообще был любитель устроить Северную долину и вечную мерзлоту. Пол чисто выметен, ни намека на то, что недавно здесь разгоралось злое пламя. В нерешительности я оглядывалась, пытаясь найти доказательства, что вовсе не сошла с ума, и со мной приключилось видение, а не галлюцинация. Решительно повернувшись к Илаю, я произнесла: «Хочу кое-что спросить, и ты сделаешь вид, будто совершенно не удивлен. Договорились?»
«Спрашивай», —
согласно кивнул он. «У тебя все хорошо. Ты в порядке?» Вдруг он поменялся в лице. Думала, что прямо сейчас меня выставят за дверь и предложат не лезть в чужую душу, но Илай растерялся. Кажется, впервые на моей памяти. Он не дрогнул даже в лабиринте иллюзий, когда обыскивал чердак родительского особняка и глотал пыль с чехлов, прятавших старую детскую мебель. Но сейчас любой дурак, если он не слепец, угадал бы, что у парня неприятности.
«Скоро все познакомятся с господином Форстедом-старшим. Он приезжает», — бесцветным голосом проговорил он.
«А в остальном все отлично.
Отец решил тебя навестить?»
«Мой отец никогда никого не навещает, Аниса», — сухо ответил Илай. «Он появляется, когда ему что-то сильно не нравится».
«И что ему не нравится?» — у меня пересохло во рту.
«В Дартмурте ему не нравится только один человек». В голове мелькнула испуганная: «Высокородный папочка приедет по мою, что ли, душу?»
«Я», — спокойно признался Илай.
«Никогда не знала, не умела и не училась поддерживать людей, поэтому действовала наобум, понятия не имея, правильно ли успокаиваю. Да и примет ли он такое вот странное успокоение?» Я бросила сумку с сапогами на пол, подошла к парню близко-близко и обхватила руками. Наверное, это было сложно назвать объятиями, скорее, невысказанными словами. «Все хорошо. Я с тобой. Жизнь длинная, она все и всех расставит по местам».